Ну ладно, давайте я потихонечку начну, потому что пока такая будет несколько такая вот отдельная часть разговорная. Ну, всем, конечно, интересно про ковид, да? Всем интересно, всем в это встряли. Ну, собственно говоря, мы об этом говорили и на семинаре. Мы об этом и на семинаре говорили. Вот, но за вот это время, собственно, за лето очень много, ну, вот стало видно, ну, как видно, так, ощутимо, скажем так, последствия, даже не последствия, а вот как бы вот последействия. То есть ковид, он запустил очень тонкие процессы, очень тонкие, очень глубокие. И как-то все чувствуют, что такое происходит, но вот мало кто понимает, что. Ну, прежде всего, первое, что ковид сделал, и за это ему, с моей точки зрения, большое спасибо, он сбил многие старые настройки. Ну, во всех областях вот нашей жизни, ну, просто сам по себе даже вот, сама по себе ситуация, которая из-за него сложилась, она уже как-то все поменяла, уже для почти что всех нас. Вот, но еще и на тонком плане очень много чего сбилось, и вот многие ощутили, ну, вот из тех, кто вот чувствует, то тонко чувствует, ощутили его очень тонкое токсичное воздействие. Причем это тонкое токсичное воздействие, оно и на лично людей действует, и на эгрегоры действует, поэтому это, но оно очень тонкое, и ну вот как вот так вот было замечено, что оно много очень чего делает, но в первую очередь оно, как бы условно говоря, растворяет, оно действует как такой вот очень тонкий растворитель, как он растворяет некоторые системы связей, в том числе кармические. Опять же, это воздействие очень тонкое, очень малозаметное, и, в общем, ну, многие, может быть, его так и даже и не замечают, ну, как бы списывают на какие-то просто житейские ситуации. А на самом деле вот это вот видно. Ну, вот. Так что ковид, вот, значит, спасибо ему за вот, некоторое хоть и насильственное, но обновление ситуации. Вот, значит, что это вот для нас, для нашей работы? Ну, опять же, вот этот сбой настроек, меня он очень радует, потому что так, может быть, мы так, как, ну, как так, по инерции, как у нас так все было, как всегда, мало что, ну, не то, что менялось, но в каком-то мы жили ритме, в каком-то вот, в каких-то программах. Значит, а сейчас настройки сбились, и вместо того, чтобы восстанавливать старые настройки, какие-то старые режимы работы нашей, ну, я имею в виду работы нашей школы, работы нашей энергетической, вместо этого имеет смысл переходить на какие-то новые настройки, на какие-то новые режимы работы. Ну, прежде всего, так чисто на форме. Вот у нас с вами режим поменялся, вот, значит, я буду читать лекции теперь все время. Ну, какие-то будем делать паузы. Вот. Но вот сейчас, по крайней мере, вот, если ничего не случится, только так надо все говорить, если ничего не случится, то мы будем работать до Нового года. Потом, если ничего не случится, на январь, вероятно, все, мы сделаем паузу, такие, ну, и сами каникулы там будут, и потом все равно надо немножко дух перевести. Ну и потом снова будем продолжать. Значит, это вот по лекционному курсу. Но, значит, вот я хочу такой ввести новый режим работы, такую небольшую новость, как я не знаю, как получится, как это энергетически получится, но я хочу такую вот как бы новую такую настройку задать. Я хочу перед каждой лекцией, ну это вот, если получится, мы сегодня первый раз попробуем это, я хочу перед каждой лекцией устраивать небольшой ликбез. Вот мы работаем очень давно. Лекции у нас, записи лекций у нас там чуть ли не с 2000 года, там с 2004 что ли, или даже раньше. Вот. Мы прошли очень много материала за это время. Какой-то материал мы проходили 15 лет тому назад, были вот курсы лекций важные. Какой-то материал у нас сейчас совершенно новый идет. Ну, это вы сами знаете, что у нас все время чего-то появляется новое, каждый год, даже чаще иногда. Новые энергии, новые способы медитации и на занятиях, и на консультациях. Что-то удается, что-то получается не очень удачно. Вот. И в результате оказывается, что многие вещи, которые, казалось бы, давно знакомы, и с которым мы все время работаем, которых все время вот упоминаем, и на консультации, опять же, и на лекции, оказывается, что они не очень хорошо понимаются, не всеми хорошо понимаются, не все хорошо это понимают. Кто-то, может быть, потому что у нас достаточно много, ну, относительно новеньких, или совсем новеньких. Но новенькие, я считаю, те, кто занимается, ну, года 3-4, это еще новенькие. Для которых, хотя, ну, те из них, кто вот старается, кто отличники, они все старые курсы тоже переслушивают, стараются. Вот. Но все равно как-то вот это все равно еще как не сразу усваивается. А те, кто занимается давно, многое просто как-то уже или из виду упускают, или как считают, что это уже давно известно, и оно уже изменилось, оно уже другое стало. Ну, чтобы было понятно, значит, вот сегодня такая вот тема ликбеза у нас будет, тема сброса. Это тема, которую мы... Это то, что мы делаем все время, о чем все время говорим. И выясняется просто вот как-то так... Это, я не сама это придумала, а просто вот как бы вот из разговоров, там на консультациях, или просто из разговоров, я просто увидела, что... не все хорошо понимают, что при этом происходит. Хотя, может быть, оно и происходит, но все равно происходит. Но мы с вами знаем, что сознание, понимание, что сознание является катализатором всех процессов. Поэтому, когда человек понимает, что происходит, когда человек сознает, то уже это все происходит гораздо лучше. С одной стороны. С другой стороны, у нас за последние годы, буквально в последние годы у нас наша медитация, диапазон наших медитаций, диапазон нашей энергетической работы значительно расширился и вверх, и вниз, и вправо, и влево, во все стороны. И, соответственно, сброс сейчас идет из самых разных, должен идти из самых разных мест, то есть трансформациям подвергаются практически ну, весь диапазон наших тонких тел. Ну, а вот одно из основных условий или следствий трансформации – это сброс. Вот. Поэтому вот я сейчас просто немножечко про это поговорю, чтобы вот… Значит, ну, вот сегодня я хочу сейчас попробовать, как у нас получится, потому что энергетически здесь проблема может быть только одна, потому что вот этот вот ликбезовский материал – это как бы одна энергетика, а потом все равно будет лекция про арабов. И там энергетика другая. Поэтому я вот сейчас не знаю, как получится, но попробую. Значит, вот тема сброса, она вот так всплыла. Она всплыла. Какие-то темы, ну, я могу сама как бы вот так вот смотреть, что нужно. Но, в принципе, вот если у вас есть какие-то вопросы именно вот на, по таким вот общим темам, то задавайте... Можете мне написать, можете мне записочку положить, что вам, может быть, не очень понятно из того, что мы все время делаем. То есть из того, что я там во время медитации, я что-то такое говорю, и вот я во время медитации, я говорю, что вот сброс не получается, или я говорю, что сброс хороший. Что это значит? Вас много. Ну, на консультации, понятно, консультации там индивидуально, там, значит, мы смотрим, вот, можем это более подробно рассматривать. А когда вас много, тут естественно, что и вы все разные, вы все по-разному медитируете, по-разному совершенно сделаете сброс, и делаете или не делаете. Вот, поэтому, когда я говорю, что никакого сброса не было, это не значит, что никто ничего не сбрасывает. Значит, что вот в основном общая масса, вот сброс не получился по разным причинам. Я сейчас вот расскажу, какие тут могут быть причины. Вот. Когда я говорю, что сброс хороший, это тоже не значит, что все хорошо это делают. Поэтому тут, значит, потому что я почему так проговариваю, потому что некоторые пугаются, когда я говорю, что вот сброса не было, а кто-то, может быть, наоборот, у кого-то сброс был нормальный. Потому что я не могу, я индивидуально. В лучшем случае, я, когда вот вас много, тут я, ну, я вижу, иногда я вижу, кто напротив меня сидит, я вот могу увидеть, есть что-то такое вот из ряда вон выходящее. В общем, смотреть всех. Конечно, когда я была молодая, то я иногда устраивала такие вот занятия. Ну, человек 10, когда был, и я вот так вот всех просматривала. Но это было давно, и тогда было все гораздо проще. И вот, значит, так, ну, значит, вот по поводу сброса как такового. В нашей работе сброс, как вы сами понимаете, необходим. Значит, трансформации без сброса не получаются. Но надо его делать правильно. Потому что очень много неточностей. Даже если человек как бы вот сброс делает, все равно очень много неточностей, очень много неправильностей. Поэтому вот надо этому учиться. Значит, надо, прежде всего, надо понимать, что мы сбрасываем и откуда. Ну, когда мы в самом начале, там давно, ну, сейчас, собственно говоря, когда мы работаем с отклонениями, ну, там более-менее понятно. Там вот медитация на какую-то зону, выявляются отклонения, значит, сбрасывается материал, связанный с этими отклонениями. Значит, откуда он сбрасывается? Материал может сбрасываться, что вообще, что сбрасывается? Сбрасываться может, значит, все что угодно. Может сбрасываться материал какой угодно, может сбрасываться материал любого уровня. Эфирный, астральный, тонический. Даже вот сейчас, поскольку мы сейчас стали работать, некоторые дотягиваются даже до мутабельного слоя, до мутабельного тела. Ну, по крайней мере, во время консультации мы иногда смотрим на этот уровень. То даже оттуда, оказывается, есть что сбрасывать. Вот. Но, значит, по поводу мутабельного тела, здесь сразу хочу сказать, что самостоятельно, то есть вот вряд ли вы до туда дотягиваетесь, поэтому тут не надо, так сказать, вот обольщаться. Хотя Вера Валентиновна там на своих занятиях, она там говорила слова «мутабельное тело», но там никакого мутабельного тела не было, никакого сброса оттуда там не происходило. И, вот. Значит, сброс может идти откуда угодно. Значит, причем сброс может идти не только во время медитации. В принципе, энергетическая работа, ну, многие это замечали, что она идет не только, когда мы что-то конкретно делаем целенаправленно, вот сидим, медитируем, что мы включаемся в какие-то энергии, в какие-то общие процессы. И просто-напросто вот многие отслеживают хорошо, когда вот какой-то ток идет, какие-то, или ток зоны, или ток планеты, или ток созвездия, сверху, снизу, пранический поток. Тут может быть масса вариантов. Поэтому и сброс может происходить совершенно не обязательно, когда вот вы что-то такое конкретно делаете, конкретно сбросом занимаетесь, конкретно медитируете. Значит, вот. Значит, здесь надо, значит, вот какой момент иметь в виду еще, что с одной стороны мы в нашей работе мы участвуем в каких-то трансформациях собственных тел, трансформациях себя, с одной стороны, с другой стороны мы участвуем в общих процессах. И чем дальше, тем больше, чем дальше, тем плотнее мы вовлечены в общие процессы. И сброс может идти и вот в силу каких-то личных наших вот трансформаций, и в силу того, что вот мы попадаем в какой-то общий процесс, в силу общего процесса. И здесь очень важный момент, куда мы сбрасываем то, что сбрасывается, ну, если оно сбрасывается. Если просто человек сам, обычно об этом не задумываются. обычно об этом не задумываются, сбрасывают и все. Ну, вот если кто смотрит там всякие битвы экстрасенсов, там все время экстрасенсы чего-то такое вот, значит, с людей они что-то такое снимают и куда-то они сбрасывают. И вот они объясняют, кто-то там говорит, вот я это вот в огонь сжигаю, я это в воду, я это там туда-сюда, в общем, вот куда-то такое. На самом деле, как это, ну, разбрасывают вокруг себя. Ну, может быть, немножечко вот поглубже, куда-то там. Вот, значит, и когда человек медитирует, даже если он правильно медитирует и правильно делает сброс, здесь очень важно, куда этот сброс уходит. То ли он это, вот, сказать, условно говоря, под себя ходит, то ли он это вокруг себя разбрасывает. То есть очень важно, чтобы сброс был в правильное место, индивидуальный, чтобы достаточно глубоко. Значит, еще сложнее бывает, когда идет сброс массовый, когда вот мы, например, работаем, когда мы медитируем. Значит, и вот этой проблемы мы с самого начала, очень рано, то есть еще вот когда мы только-только начинали так более-менее серьезно уже работать, мы поняли сложность этой проблемы и важность этого дела. Поэтому мы все время, ну, периодически, мы просто налаживаем, стараемся налаживать системы сброса. Куда сбрасывать? И система, ну, если говорить на образе, то система сброса может быть, в смысле, вот место, куда сбрасывается, самое примитивное, ну, вот так говоря, типа выгребной ямы, да, вот, пожалуйста, вам вот сбросили, и выгребная яма. Значит, система канализации, культурная такая вот система канализации, для каждого вида материала, для каждого типа, для каждого уровня материала должна быть своя, налажена, отлажена своя система сброса. И мы такие системы по многим зонам, по каждой зоне. Здесь нельзя вот из одной зоны в другую перебросить, чтобы оно не сбросится, оно там будет, перебросить-то можно, но оно никуда не денется. Это как соседям за забор там мусор свой выбросить или с балкона там это помойное ведро вылить. Вот, понимаете, то есть на самом деле здесь очень важно, чтобы все точно попадало, куда нужно. И чем дальше, чем с более сложным материалом мы работаем, тем это важнее. Потому что есть такие виды материала, которые надо вообще, ну, условно говоря, сбрасывать за внешнюю границу АЛИС. Только там этот материал может хоть вот разлагаться на составные элементы и, соответственно, вот правильно быть утилизирован. Вот. Поэтому это очень важные вещи, и мы все время стараемся, стараемся за этим следить, вот, чтобы эти системы канализации работали. Вот, значит, ну, что еще? Ну, то, в общем, над тем, конечно, можно говорить очень много. Вот надо просто понимать, вот, что это все вот, должно быть очень грамотно сделано. Что еще можно сказать? Что еще можно сказать, что сброс, одно дело правильный сброс, другое дело выброс или... Например, если вас ест вампир, например, очень часто бывает в нашей жизни, если вас заедает вампир, он, конечно, что-то такое с вас съедает, он съедает, конечно, материал незаконный, то есть тот материал, который, в принципе, и надо было бы сбрасывать, но поскольку это происходит как бы не санкционировано, поскольку это происходит как раз по достаточно серьезному отклонению, то это не считать сбросом, это правильным, это считать это нельзя. Это, ну, я думаю, что всем вам приходилось в таких ситуациях оказываться, и вообще ничего хорошего, ничего приятного в этом нету. То есть здесь в таком случае, значит, надо, соответственно, искать свое отклонение по 11-й зоне. Это один момент, то, что вот вроде бы сброс, но не сброс, а наоборот. Вот другой момент, когда, значит, наоборот, если человек что-то такое вот выплескивает из себя, например, вот что-то такое вот, вроде тоже вроде сбросил, вот какой-то материал выбросил, там, ну, разозлился, наорал на кого-то там или вступил в какую-то схватку моральную или физическую, вроде бы сбросил, но на самом деле, ну, сами понимаете, что это совершенно другая история. Вот. И даже просто вот, ну, опять же, многие, некоторые, скажем так, стараясь от какого-то отклонения избавиться, даже, может быть, на форме, предпринимают какие-то резкие действия. Ну, например, вот когда мы работаем, например, с какими-то информационными делами, вот говорим там про книги, про литературу, что много лишних книг, ну вот может захотеться кому-то вот сразу решить проблему раз и навсегда. Собрать все книги, да и сжечь, или нести куда-нибудь, выбросить. Понимаете? Вот. А потом оказывается, что там были нужные книги. Или, понимаете, или вот человек, вот на, очень часто на форуме, вот здесь есть вот такой момент, значит, если у вас правильно идет сброс, то это отражается, естественно, на форуме. Вы какие-то делаете действия на форуме, и неправильно форсировать действия на форуме. Вот. Потому что, ну, там, например, не знаю, разобрать там вот старую дачу или балкон разобрать в квартире, знаете, почему многие, у кого есть дача, знают точно, что на дачу туда вот все свозится много десятилетий, столетий. И это все вот, можно это все вот взять себя в руки, попытаться это все разобрать, но это неправильно, потому что это все не случайные вещи, это все, это с этим, если говорить конкретно о даче, то это вещи, как, ну, если дача вот своя, наследственная, там вот связана с какими-то прошлыми, там с родителями, с бабушками, дедушками, там поколения какие-то предыдущие. Понимаете, это все связано с определенными кармическими вещами. То есть это нельзя вот прям так сразу резко. Это должно все точно делаться. Вот, поэтому тут вот, вот, ну, в общем, вот много тут можно на этот счет говорить. Так что, ну, я думаю, что в принципе понятно. В принципе понятно. Вот. Ну, значит, что еще хочу сказать по поводу сброса. Мы с вами давно не занимались потусторонними пространствами, пространствами посмертия. Там тоже идет сброс. То есть, ну, лучше, конечно, как можно больше сбросить при жизни, чтобы легче было на том свете, чтобы легче было в посмертии. Вот. Ну, если какие-то есть вопросы на эту тему, вот давайте сейчас, или задавайте сейчас, или потом напишите на бумажке, спросите. По-моему, я вот так все сказала, чего хотела. Тут можно, ну, как-то конкретики, здесь много можно конкретно говорить. Но главное, что вы должны понимать, что сброс может идти на любом уровне, на любую глубину, любой, в разное время, у всех, и у всех по-разному. Вот главное, чтобы понимать, что у всех по-разному. Ну, единственное, что поскольку мы все-таки участвуем в общем процессе, то какие-то вот вещи у нас происходят более или менее общие, вот во время групповых наших медитаций. Вот. Ну, тут уже, опять же, тут как кому повезет, кто насколько, какими своими местами и насколько плотно, прочно включен. Это все зависит, все, значит, у всех по-своему. Вот. Ну, а конкретно уже, конкретно на консультации мы всегда, вы знаете, я всегда это смотрю. Даже если вы не спрашиваете, все равно это видно, потому что это очень важная вещь. Вот. Значит, собственно говоря, почему еще я, значит, вот взялась за тему сброса, ну вот вы читали мой прогноз, вот, и он такой, да, неоптимистичный. Вот, ну вот он, это как раз на тему сброса, это как раз вот такой вот прогноз, который, такая общая энергетика, такая астрология, которая сбросу очень способствует. Ну, если вот это вот, или способствует, если есть чего сбрасывать, или если как бы это так вот все мимо вас проходит, и вроде все нормально, ну, значит, все, что надо по этим видам энергии, вы уже сбросили. Так что тем более, значит, тогда и хорошо. Вот. Ну, вот это вот прогноз, он меня, так сказать, вот подвиг на то, что эту тему Я сначала хотела написать в тексте прогнозы, то есть текст написать, но потом я нашел все-таки это проговорить. Вот. Понятно? Или непонятно? Ну, будут вопросы, вот я говорю, вот задавайте вопросы, пишите, ну только лучше вот записочки. Я буду просто, если какие-то темы, я буду подгонять как-то вот уже подбирать к материалу. Просто потому что семинар у нас теперь неизвестно, когда будет, если будет, то только летом, и у нас для семинара есть тема. А может быть и удастся тот материал, который я планировала на семинар. Может быть, его удастся как раз как-то вот к лекциям привязать. Посмотрим. Я говорю, что сейчас совершенно вот тут какие-то новые настройки, новые получаются какие-то у нас дела, и поэтому вот посмотрим, как получится. Может быть, как-то вот мы организуем так еще удобнее, чем даже было. Вот. Так, ну, вопросов нету. Нету. Ладно. Возвращаемся к арабам. Возвращаемся к арабам. Значит, ну, у нас, значит, сейчас немножко о терминологии. Значит, есть у нас название мусульманства, мусульманская религия, есть название ислам. Значит, это одно и то же. Разницы нет никакой. Это религия, которая имеет два названия, которые совершенно один и тот же смысл имеют. Значит, слово «ислам» связано с арабским словом. «Ислам» так оно и произносится. Буквально у арабов в то время, когда это слово появилось, в то время «ислам» означало покорность и подчинение воле Всевышнего. Ну и, собственно, именно слово «ислам» считается основным официальным названием для мусульманской религии. А название «мусульманство» или «мусульманская религия» также получил распространение, и его появление также связано с арабским корнем ислам, поскольку происходит от слова мусульманин или муслим, по-арабски муслим. Муслим – это человек покорной воле Всевышнего. Вот от слова муслим пошло мусульманство. То есть это, оба эти названия, это синонимы, означают одно и то же. Значит, еще раз я хочу сказать, поскольку тема арабы, арабская метакультура, мусульманство, это тема очень трудная, энергетически очень трудная, для многих совершенно, казалось бы, чужая. Многие жалуются, что вот тяжело. Ну, тяжело, да, мне самой тяжело, но вот но эта тема, ну, она для нас важна по нескольким причинам. Ну, во-первых, просто для того, чтобы это знать и понимать. Я уже говорил еще на первых лекциях, что ислам – это вторая по численности приверженцев после христианства мировая монотеистическая авраамическая религия. Число приверженцев ислама без малого 2 миллиарда человек, 1,8 миллиарда человек, которые проживают более чем в 125 странах мира. И в 28 странах ислам является государственной или официальной религией. То есть они везде. Мусульманская метакультура. В настоящее время мусульманская метакультура – это уже не просто арабская метакультура. Мы пока с вами занимаемся арабской метакультурой. Но вот она разрастается, и мусульманская метакультура, она, конечно, гораздо масштабнее, чем была метакультура, собственно, арабская. Она давным-давно вышла за пределы арабского, ну, за пределы Аравийского полуострова, и приверженцы ее тоже давным-давно не только арабы. Дело в том, что первоначальный арабский эгрегор, мы как раз с вами сейчас вот подбираемся к созданию эгрегора арабского, первоначальный арабский эгрегор, родоначальником которого стал Мухаммед, использовал при своем рождении и дальнейшем развитии новые эгрегориальные принципы, которые раньше никем не использовались, но затем они оказались очень успешны, поэтому, собственно говоря, вот эта метакультура разрослась до такого огромного масштаба, и она многоэгрегориальная в настоящий момент. Значит, и вот эти принципы, которые эта метакультура взяла на вооружение с самого начала, эти принципы потом тиражировались и были взяты на вооружение более поздними эгрегорами, не только мусульманскими. Значит, ну, как я уже говорила вот на последней лекции, на которой мы, ну, на одной из предыдущих лекций, Мухаммед сформулировал идею эгрегора, его систему мифов, и дал мощнейший импульс для его формирования. В дальнейшем, на следующих стадиях построения самого, как бы, тела эгрегора, основную роль играли его сподвижники, и первыми были праведные халифы. Мы уже о них начали говорить, и дальше будем о них говорить еще. Вот. Поэтому в первых лекциях я очень подробно рассказываю о персонах, которые принимали участие во всех этих событиях. И рассказываю, и еще более подробно пишу об этом, потому что это очень значимые персоны, персоны, имеющие огромное метаисторическое значение, игравшие очень важные метаисторические роли. В свое время, мы как раз об этом будем говорить. Вот. А кроме того, многие из них и в дальнейшем, в своих следующих воплощениях или действуя на тонком плане, принимали активное участие в эгрегориальных делах. А кто-то в настоящее время находится в воплощении. Ну, вот я, конечно, не персонально, я и не стала разглядывать, но вот так вот, как мне видится, например, где-то в Ираке, из вот тех вот ранних мусульман, из сподвижников, есть крупный государственный деятель, причем с европейским образованием, но вот происходит он оттуда, из сподвижников. Вот. Так что поэтому вот то, что я так много про них писала, вот в тех текстах, которые я во время карантина, когда было нечего делать, я много спокойно писала. Ну, не говоря о том, что мне это было самой интересно. Не знаю, насколько это вам было интересно, были эти тексты интересны, но, по крайней мере, вот один отзыв, что очень интересно и очень хорошо, вот один отзыв такой был. Про остальных не знаю. Может быть, это... Но очень, знаете, материал очень трудно в него энергетически войти. Действительно, это нам все чужое, как бы. Хотя на самом деле, вот, как выясняется, там, в общем, очень много важного. Вот. Вот. Ну, значит, теперь, значит, мы, да, остановились, мы закончили мой прошлый курс, значит, сбил нас на лету карантин. Лекция 12. Начало арабских завоеваний. Ну и по логике изложения, как вот тогда я планировала, вот в следующей лекции, сейчас у нас лекция 13, нужно было бы перейти к метаисторической части. Но почему я этого... Я сначала так и хотела сделать. Сегодня как метаисторическую часть рассказать. Но, значит, сделать я это... Я решила этого не делать, ну, по двум причинам. Значит, во-первых, ну, все-таки все уже забыли предыдущий материал. Хотя отличники, я знаю, что перечитали и переслушали, но даже они энергетически из темы выбились уже. Я сама из темы выбилась, мне пришлось снова в нее встраиваться. Значит, это один момент, поэтому как бы сейчас вот поэтому сегодня материал будет опять идти такой более, так сказать, гладкий, еще не очень метаисторический. Вот. Ну, а самое главное то, что за весну и лето произошло очень много событий и на тонком плане, и на физическом, и поэтому сейчас мы живем уже немножко в другом мире. Вот об этом я уже говорила. Вот. Поэтому кое-что из того, что я уже рассказывала раньше в тех лекциях, кое-что сегодня придется повторить в сегодняшней лекции, хотя мы немножечко продвинемся дальше. Вот. Значит, ну, для начала я коротко напомню, ради чего вообще вот необходимо было начать построение новой метакультуры. Вот это я имею в виду, арабскую метакультуру. Как я говорила на одной из первых лекций, в Бромфатуре Алис за несколько столетий до того произошло рождение седьмого мастера. его глобальная программа может быть сформулирована как зарождение новой космической жизни, выбирающей в себя опыт предшествующих поколений. Реализовывать эту программу должны дети седьмого мастера, в сущности седьмой и семнадцатый зон рождения. Их огромное количество, значительно больше детей, чем всех предыдущих зон вместе взятых. Значит, каждый из них должен был действовать в общей задаче практически самостоятельно, но не теряя связи с материалом и энергиями своей зоны. У каждого была своя задача, условно говоря, как бы записанная на его тонком теле, а тело каждый строил себе из материала того слоя, где ему предстояло жить и работать. Каждый при рождении, ну, условно говоря, получал адрес и конкретную задачу. Родились они в подзеркалье во всех слоях от пятого слоя до магмы. То есть это очень в разных местах. А поскольку ни пятого, ни шестого слоя практически не было, а остальные слои тоже были не в лучшем состоянии, сразу же возникли серьезнейшие проблемы. Значительная часть, идя по заданному как бы адресу, просто попали в физический план, другие оказались поблизости от физического плана. Но я вам, собственно говоря, читаю то, что я более подробно был в восьмой, по-моему, в восьмой лекции. Я вам советую восьмую и двенадцатую лекции, вот особенно эти лекции, кто не переслушал, не перечитал, перечитайте, переслушайте, тогда вам дальше будет понятнее. Тем более, что в дальнейшем я уже не буду вот возвращаться. Вот это я сегодня как бы вот поднимаю те пласты, которые мы могли забыть. Так, слышание, значит, возвращаюсь к детям. Слышание своих задач они практически утрачивали, но многие продолжали вбирать в себя чужой опыт в тех местах, куда попадали, и, будучи изначально энергетически заряжен, искать способы его сохранения и, или реализации. Их, этих сущностей, захватывали турбулентные эгрегоров, особенно молодых и не очень замкнутых. А поскольку они были очень энергичны и в значительном большинстве попадали в нижние зоны, и на Земле, и в тонком плане, в подзеркалье, очень усилился хаос, активизировалась деятельность нижних зон. И ситуация грозила полностью выйти из-под контроля. Так что иерархиям Алис требовалось срочно решить несколько проблем. Во-первых, как-то собрать и упорядочить всю эту огромную массу людей и сущностей. И второе, реализовать программу сбора опыта, набранного Алис, организовать его обработку и передачу по назначению. Я потом буду рассказывать более подробно об этом, обо всем. Сейчас просто вот я напоминаю, чтобы вот мы помнили, ради чего, собственно говоря, вот мы обо всем этом говорим. Те метакультуры, которые к тому времени существовали, выполнить все это по разным причинам не могли. Об этом тоже мы еще поговорим. Поэтому возникла необходимость создания новой метакультуры, способной решать эти задачи. Ну, собственно говоря, вот эта метакультура, о которой мы сейчас говорим. Но темами седьмого мастера задачи этой метакультуры не исчерпываются. Но тоже об этом будет разговор позднее. Начиналось построение новой метакультуры, как всегда, с создания Затомиса и определения этнического субстрата, в котором были бедуинские племена. Затомис складывался не очень высокий. Собственного трансмифа над ним не было. В него переходили некоторые деятели из затомисов христианского, иудейского, зороастрийского. Ниже затомиса формировался слой мифов, складывающийся из бедуинских мифов, куда просачивалась мифология христианская, иудейская, зороастрийская и тому подобное. И многие сущности, так сказать, живущие и работающие в затомисе в слое мифов, часто принимали имена и образы христианские и иудейские. Значит, вообще, само по себе, про построение эгрегора, про построение метакультуры мы тоже будем отдельно говорить. Еще пока я как бы вот так вот только общий, так сказать, набросок даю. Так что потом мы это все точнее рассмотрим. Вот, но это немножечко попозже. Значит, и в задачу Мухаммеда с метаисторической точки зрения входило наладить связь с Затумисом и сформировать идею эгрегора, на которой должна опираться будущая метакультура. И самое главное, провести ток закона, внедрить в сознание людей понятие закона, создать первичные силовые механизмы реализации закона. Тема закона была особенно важна, так как нижние зоны были очень активны, причем преимущественно 12-е. Сам Мухаммед, хотя и убежденный в своей особой миссии, не рассчитывал на широкое распространение своих идей. Он отличался трезвым взглядом на ситуацию, не ставил перед собой нереальных целей и не думал о мировом господстве. Он до конца жизни считал, что его миссия касается вразумления одних только арабов. Хотя, когда положение мусульман в Аравии окрепло, пророк предпринял попытку приобщить к единственно правильному учению окрестные народы. Ну, вот я в той лекции об этом писала. То есть он приказал своим писцам написать 6 писем и с послами отправить их вождям видных государств того времени, призвав их принять ислам. Он написал главам Византии, империи Сасанидов, королю Эфиопии, главному наместнику Египта, царю Гассанидов и вождю племени Бани Ханифа. Также он написал письма и главам нескольких арабских племен. Отреагировали все по-разному, но в основном без особого энтузиазма. Мухаммед, создав свое учение, положил начало созданию новой надплеменной общности, не связанной с подчинением одного племени или области другим племенем, скрепленной внутренним сознанием необходимости принадлежать к этой общности. Но это еще не было государством с организованной финансовой системой, административным аппаратом и армией. Никаких предписаний относительно руководства мусульманской общины как государственным образованием не существовало. Было несколько разрозненных прецедентов и политический опыт языческих племен, который надо было еще переосмыслить в духе новых идей. То религиозно-политическое объединение племен и областей Западной Аравии, сложившееся в 630-631 годы, было скреплено прежде всего личностью самого Мухаммеда, а также присягами, которые приносили ему, лично ему, а не общине, отдельные лица и вожди племен. Принятие новой религии для большинства ее последователей было формой вступления в новый политический союз, глава которого обладал особым, отсутствующим у других вождей, исключительным могуществом. Признание это облегчало Мухаммеду создание новой общности, но в признании этой исключительности таилась ее слабость. С исчезновением носителя этого могущества исчезали и прежние связи, и обязательства. Преемнику Мухаммеда предстояло сохранить эту общность, созданную и религиозным вдохновением, и политическими методами. Вообще проблема преемников и вообще преемственности власти возникла с самого начала и существовала в течение всей истории ислама. Мухаммед не оставил потомков мужского рода и никаких явных указаний о передаче власти. У бедуинских племен существовали обычаи присяги вождю, который избирался самыми уважаемыми членами племени. Члены новой общности единомышленников, общины правоверных, уммы, также должны были выбрать себе главу халифа. В переводе с арабского это слово получило название, в переводе с арабского это слово означает наследник, преемник. Сейчас мы уже с вами говорим о том времени, которое наступило, о той ситуации, которая наступила после смерти Мухаммеда. То есть, значит, члены новой общности, единомышленников, должны были выбрать себе главу халифа. Халиф означает преемник, наследник-преемник. Соответственно, и сложившееся потом государство получило название халифат, как преемник общности единомышленников, как преемник уммы. было очевидно, что соблюдение людьми всех религиозных предписаний и исполнение законов невозможно без вождя, без руководителя, правителя, обладающего властью, духовной и политической. И обязанностью всех мусульман была присяга халифу, как прежде они присягали Мухаммеду. И на этой почве, как мы увидим в дальнейшем, произошло очень много всяких событий. Важность этого вопроса, выбор халифа, для сподвижников пророка была так велика, что они единогласно сошлись на необходимости выбора халифа сразу после смерти Мухаммеда. И такое же единодушие относительно установления халифа имело место и после смерти следующих халифов – Абу-Бакра, Умара, Усмана. И важность этого вопроса была такова, что сподвижники даже отложили похороны посланника Аллаха и занялись назначением халифа, хотя погребение умершего по обычаю должно было быть произведено в самый короткий срок после его смерти. Это является обязанностью. Людям, которые обязаны заняться подготовкой тела мертвого и его похоронами, запрещено заниматься другими делами, пока не завершатся похороны. Обычай похорон в тот же день связан, прежде всего, естественно, с жарким климатом Аравии. Поэтому там приходилось хоронить сразу же, в тот же, вот, не откладывая, немедленно хоронить. Естественно, что и в самом Коране, и в хадисах существует множество указаний на этот счет. И впоследствии все погребальные обряды были в исламе строго регламентированы. Сподвижники же, которые были обязаны заняться подготовкой тела пророка, оставили это дело и занялись избранием халифа. И даже другая часть сподвижников, имея возможность не согласиться с ними и заняться похоронами, промолчала относительно этого решения и приняла участие в переносе похорон на две ночи. То есть назначение халифа было всеми сочтено более обязательным, нежели погребение умершего. Кроме того, все сподвижники на протяжении всей своей жизни были единодушны в отношении обязательности избрания халифа. Несмотря на то, что среди них были разногласия относительно того, кто будет следующим халифом, они никогда не расходились во мнении относительно необходимости выбора халифа, ни после смерти Мухаммеда, ни после смерти какого-либо халифа из числа праведных халифов. Ну, как мы знаем из предыдущих лекций, первым халифом был избран Абу-Бакр, один из ближайших сподвижников пророка. На момент смерти Мухаммеда ислам контролировал примерно половину территории Аравийского полуострова, его западную часть. После его смерти некоторые племена отпали от ислама, но первый праведный халиф Абу-Бакр, создав из правоверных магометан 11 боевых отрядов, за два года сумел подчинить практически весь Аравийский полуостров. А некоторые военачальники стали делать вылазки и за его пределы. Ну, правда, не столько с целью насаждения ислама, сколько с целью наживы. Ну, про халифа Абу-Бакра я в одной из лекций писала, и про завоевание до того времени тоже, про это я не буду сейчас про это подробно рассказывать. Все эти войны с вероотступниками происходили зимой 632-33 годов, создавая предпосылки для создания государства. Только пока еще предпосылки. Но заметим, что мусульмане сами пока совсем не понимали, что такое государство и государственное устройство, даже не имели соответственных терминов на своем языке. После смерти Абу-Бакра в 634 году вторым праведным халифом стал Умар ибн Аль-Хаттаб. Именно при нем началось формирование государства как такового, а на тонком плане – рождение государственного эгрегора. Вначале сложно было даже и представить, что благодаря военным походам и завоеваниям мусульман халифат заметно расширит свои границы и станет одним из самых мощных объединений на протяжении нескольких столетий. так как слово халиф в переводе, как я уже говорил, с арабского означает наследник, и все правители исламского государства считались преемниками самого пророка и были очень почитаемы среди рядовых мусульман. Среди историков период существования арабского халифата принято называть «золотым веком ислама», а первые 30 лет после смерти Мухаммеда являлись эпохой праведных халифов, которые и сделали очень много, чтобы укрепить позиции ислама и мусульманского государства. Именно они начали формирование государственного эгрегора, и эгрегор родился молодой, очень пассионарный и поэтому агрессивный, и, главное, очень хорошо замотивированный, распространявший единственное верное учение. И кто этому учению не будет следовать, попадет в ад, а кто последует, попадет, естественно, в рай, а уж кто умрет за идею, тому будет совсем хорошо, для них в раю отведены специальные привилегированные места. К тому же для изначально агрессивных, предприимчивых и алчных бедуинов значительную роль играла добыча. И все установки новой религии пришлись им по душе. Конечно, ради новой веры и нового государства им пришлось многим пожертвовать. И если привязанностью к своим племенным идолам, то есть к сущностям, которые им по жизни помогали, это прежде всего стели и стихиальные сущности, если привязанностью к своим племенным идолам в большинстве своем они легко пожертвовали, тем более, что новая религия обещала им гораздо более сильную поддержку, и не только обещала, но и сразу показала свою силу, то от родственных и семейных связей отказаться было гораздо сложнее. Мухаммед объявил, что ни кровные родственники, ни жены не имеют никакого значения, если они не приняли ислам. Еще до окончательного подчинения Аравии магометанам вооруженные силы медино-мекканской общины и примкнувшие к ним бедуинские племена начали вторжение в соседние цивилизованные страны. Арабские завоевания, в результате которых в VII и VIII веках было установлено арабское господство на обширных территориях в Азии, Африке и Европе, совершалось в несколько этапов. Первый этап проходил в правлении первых праведных халифов, которые приняли ислам еще при жизни пророка. Собственно говоря, четыре первых халифа были настолько уважаемы в народе при жизни и после смерти, что именно для них был придуман специальный титул, дословно означающий «идущий праведным путем». Поэтому вот о них так и говорят, что это праведные халифы, четыре первые праведные халифы. Дальнейшие халифы данного титула не были удостоены, так как приходили к власти не всегда честным путем и не являлись близкими родственниками пророка. Мы об этом еще будем говорить. Вот, значит, при праведных халифах завоевания были. Вот там в тех селекций, там карта, сначала там она не получилась, но потом вот я вчера ее выложил, там есть карта исламских завоеваний при праведных халифах, хорошая такая крупная карта. Но, в принципе, я вам советую вообще посмотреть. Есть, на самом деле, оказывается, в Википедии есть даже анимированная карта, где вот показывается, как разрасталось мусульманское государство, как постепенно, какие завоевывались территории. Ну, вот я советую вам посмотреть. Так, ну, собственно говоря, вот теперь создание первого мусульманского государства. Из трех основателей ислама, вот, о которых мы с вами уже говорили, о которых я писал вот в статьях, значит, это Мухаммед, вдохновенный религией, Абу Бакр, который просто был верующий во все это, и энергичный Умар. Именно Умар чисто по-человечески был самым могучим из всех и наиболее выдающимся. С первого же момента присоединения к маленькой группе правоверных он сразу позаботился придать настоящий внешний вес исламу, выступив бесстрашно ввиду целого народа с открытым исповеданием веры и вызвал даже у противников уважение. Можно сказать, что без Умара ислам продержался бы успешно только в Аравии. И то, может быть, не особенно долго, но никогда не стал бы религией полумира и не послужил бы основой могущественного государственного устройства. В качестве государственного организатора Умар мало внес творческих идей и большей частью черпал свой материал из развития основных положений системы Мухаммеда. Но гениальная манера, с которой он принялся за окончательную отстройку государственного здания, выказала не только могущество необыкновенно сильной воли, но и верный инстинкт, перед которым раскрываются все потребности времени. Этот инстинкт, собственно, и составляет неотъемлемую принадлежность истинно государственного человека. Вдобавок халиф обладал и другими редкими качествами, необходимыми каждому властителю. Строгой и нелицеприятной справедливостью, прозорливостью в делах, необыкновенно счастливым умением выбирать себе помощников и, наконец, весьма ценной способностью самоотречения там, где нужно было подчинить личное воззрение всеобщему благу. Наружному блеску и утехам жизни он не придавал большой цены, как и, собственно, предшественник Абу Бакр. Его торжественные выходы и обращения с правоверными неизменно отличались, как и при его предшественниках, необычайной патриархальностью. Это был прирожденный властелин. Энергия, неизбежная принадлежность подобных натур, доходила у него до крайних пределов беспощадности, проявлялась иногда даже некоторая склонность к жестокости. За 10 лет правления Умара мусульманское государство совершенно изменило свой характер. Из однонационального объединения единоверцев, без центрального аппарата управления и постоянной армии, оно в результате завоеваний превратилось в многонациональную империю, в которой население Аравии составляло примерно четверть всего числа жителей. Причем провинции находились на значительно более высоком уровне социального и экономического развития, чем политический центр халифата Хиджаз. Кроме того, значительная часть наиболее активного населения Аравии в ходе завоеваний покинула ее или переселилась на ее северные окраины – это Сирия и Месопотамия. Мусульманская аристократия, мухаджиры и ансары, не порывала со своей родиной и то и дело возвращалась в Медину, выезжая затем оттуда то в одну, то в другую страну по своей инициативе или по распоряжению халифа. Впрочем, халиф мог распорядиться только назначением на высокий пост или смещением. Приказать же кому-то участвовать в походе он не мог. Во всех случаях Умару приходилось убеждать колеблющихся, стыдить их, сулить добычу, но не приказывать, так как войско не получало от него жалования. Но йеменские арабы, уйдя в Сирию или Египет, сразу оторвались от своей далекой родины. Процесс этот усиливался по мере того, как арабы уходили все дальше от мест первоначального обитания. По мере удаления от Медины возрастал и сепаратизм военачальников, угрожая сделать рождающееся государство неуправляемым. Умар был энергичным и решительным человеком. Его авторитет позволял ему круто обходиться с чересчур своенравными военачальниками. Однако управление государством, в котором три четверти населения жили по неведомым главе государства законам, требовало иных знаний и качеств. Умар, несомненно, обладал необходимой для главы государства способностью воспринимать новое и применять его на деле. Главным источником сведений были советчики халифа из завоеванных стран, как его вольноотпущенники, так и свободные, приезжавшие в Медину со своими жалобами и просьбами. Что-то извлекал он из бесед с людьми, возвращавшимися из далеких походов. В любом случае, решающее слово оставалось за халифом. На нем лежала ответственность принять новое в жизни общины, неупомянутое в Коране и отсутствующее в практике пророка. И он не боялся давать распоряжения, расходившиеся с решениями Мухаммеда, и даже отменял последние. Не останавливался Умар и перед отменой земельных дарений, сделанных Мухаммедом, если хозяин не обрабатывал эту землю. Характерно для умонастроения мусульманского общества того времени, что ни одно из этих решений не воспринималось как прегрешение и нарушение воли пророка. Очевидно, еще было живо представление о том, что Мухаммед – обычный человек, и его решения, принятые помимо откровения, могут, как решение обычного правителя, быть исправлены. Первые 2-3 года особых сложностей с управлением государством не возникало. Как и при Абу-Бакре, всю добычу, поступавшую в Медину, халиф делил поровну между мединцами, кому-то мог дать больше, а кто-то из верхушки сам прихватывал лишнее. Войска за пределами Аравии находились в буквальном смысле на подножном корму и не требовали ничего, кроме посылки подкреплений, пока они еще были малочисленны перед лицом противника. Более того, они сами обеспечивали своих сородичей в Медине, посылая пятую часть добычи. Затруднения возникли, когда завоеванные территории настолько увеличились, что значительную часть войск пришлось оставлять для гарнизонной службы, а следовательно, лишать ее возможности получать долю добычи. Практика ведения военных действий, подкрепленная разъяснениями Умара, допускала получение добычи подразделениями, которые были отряжены для операций по обеспечению победы, но в бою непосредственно не участвовали. Дальняя разведка, фланговое охранение и даже подкрепление, не успевшие подойти к исходу сражения, но прибывшие до погребения убитых, все они имели право на получение добычи. Но это не касалось тех, кто не был так или иначе связан с конкретным сражением. Конечно, наместники как-то обеспечивали их из налогов, поступавших согласно договорам, но здесь уже начиналась область доброй воли и произвола наместников. В завоеванных ими странах арабы обнаружили такие социально-экономические отношения и такие формы собственности, которые не были еще известны в Аравии и являлись непонятными для завоевателей. Так арабы не проявляли интереса к земле как к средству производства. Все возделанные земли, оказавшиеся под их господством, они рассматривали как собственность мусульманской общины верующих. Завоеватели были заняты захватом добычи, в том числе пленных и заложников, которых они стали обращать в рабство, и взиманием дани и контрибуций. Поэтому они не могли и не стали вмешиваться в общественное производство покоренного населения, не пытались изменить существующий строй. Земли оставались во владении местных землевладельцев, которые обязывались лишь вносить поземельную подать в казну мусульманской общины. Земельные владения византийского императора и столичной греческой знати, сасанидского шахиншаха и иранского царского рода, а также земли феодалов, павших в сражениях или бежавших из своих владений, становились собственностью мусульманской общины. А жившие на них крестьяне обязывались вносить подать непосредственно в казну. Находясь на более низком уровне общественного развития сравнительно с покоренными цивилизованными народами, арабы не могли сразу овладеть сложным аппаратом управления и эксплуатации. Да они и не видели надобности в этом, вполне удовлетворяя свои интересы посредством захвата добычи и сбора дани с покоренного населения. Завоеватели оставили нетронутыми как социально-экономические отношения, так и административно-фискальный аппарат в завоеванных странах и заняли положение верхнего господствующего слоя. Халифат, то есть обширные территории, завоеванные арабами в Азии и Африке в правлении первых четырех праведных халифов, представлял собой конгломерат областей с различными системами землевладения и эксплуатации покоренного населения. В Сирии, в состав которой тогда включали также Палестину и Ливан, арабы-завоеватели проводили ту же податную политику. Арабские военачальники охотно заключали соглашение с подчинявшимся им населением, от лица которого обычно выступало местное христианское духовенство. Основным пунктом каждого такого договора являлось обязательство покорившегося населения исправно вносить подати деньгами и натурой. При соблюдении этого условия арабы обязывались перед местными жителями сохранять их жизнь и свободу, то есть не обращать их в рабство, не превращать их имущество в добычу своих воинов, не разрушать здания их религиозного культа и не превращать их в мечети, не препятствовать совершению богослужения и отправлению религиозных обрядов. Ну, конечно, нет никаких оснований предполагать, что первые халифы и подчинявшиеся им арабские военачальники руководствовались какими-либо заранее разработанными стратегическими планами завоевания. Их военные успехи иногда представлялись им самим такими же неожиданными, как и покоренным народам. Инициатива заключения соглашений с завоевателями и их условия в большинстве случаев принадлежали представителям населения стран, подвергшихся нашествию арабов. ставки денежных и натуральных податей, способы и сроки их уплаты, согласно заключенным соглашениям, были настолько разнообразны, что не представлялось возможным учесть их общую сумму и производить их распределение. Во всех завоеванных странах от уплаты подати были освобождены женщины, несовершеннолетние, нищие, умалишенные, паралитики и монахи, жившие трудом рук своих. Первоначально подати взимали в зависимости от количества взрослого мужского населения, так как площадь возделываемых земель не была еще выявлена. Сбором налогов ведали местные землевладельцы, муниципальные власти и духовенство. Они служили гарантами исправной уплаты податей и несения повинностей, возложенных на население. Не вмешиваясь в общественное производство, арабы оставили нетронутыми и органы местного управления, в том числе судебные учреждения и полицию. Они предоставили населению заботы о благоустройстве населенных пунктов, об исправном состоянии дорог, мостов и колодцев. Составление списков податного населения и учет податей были поручены прежним служащим налогового ведомства. Они не только регистрировали поступление податей, но и распределяли их среди арабов. Дело производства, как и до завоеваний, велось на персидском языке в бывшей Персии, на греческом в Сирии и на копском, наряду с греческим, в Египте. В правлении Умара был составлен диван. Это слово персидского происхождения в то время означало список или реестр. В него вносились отдельные лица и племена, за которыми было признано право на получение денежных средств, взимавшихся с покоренного населения. Первое поколение мусульман полагало, что все получавшееся с населения целиком принадлежит завоевателям. Они не проводили различий между добычей, захваченной после победного завершения сражений, и плодами податной эксплуатации покоренного населения. По представлению мусульман, все полученное из покоренного населения должно было быть распределено среди мусульман. Своеобразие установленной Умаром системы жалований заключалось в том, что размер их определялся не только и не столько местом, занимаемым в военной или административной иерархии, а близостью к пророку, временем принятия ислама и участием в сражениях. Ну вот в том тексте, который выложен там вот на сайте, там это все гораздо подробнее расписано. Здесь я вам на самом деле сейчас я очень конспективно все это вот вам сейчас читаю, то, что именно имеет отношение скорее к построению эгрегора. Но там очень много интересных деталей, поэтому я думаю, что многие прочитали текст. Прочитайте потом еще раз, потому что сейчас я такой очень конспект вам рассказывала. Заметим, что сам Умар не выделял себя из круга сотоварищей ветеранов, не поддался соблазну поставить своих сыновей выше других. Ветераны ислама еще хранили верность духу равенства, характерному для первоначальной общины. На практике система начисления и выплаты жалований была довольно сложной. Это порождало взаимные претензии и открывало широкие возможности для злоупотреблений. У глав крупных группировок скапливались огромные средства, которые позволяли им путем подкупа манипулировать настроениями своих подопечных. Больше всего таких возможностей имелось у наместников больших богатых областей. И они эти возможности широко использовали. Борясь с чрезмерным обогащением, Умар не останавливался перед конфискацией у них половины имущества, нажитого во время правления. Делал это он, правда, не в целях своего обогащения, а для пополнения общественной кассы. С легко нажитыми деньгами наместники расставались легко. Во всяком случае, серьезных конфликтов не происходило. Таким образом, арабские воины и переселенцы в завоеванных областях были гарантированы от голода в любых обстоятельствах. Менее состоятельная часть мусульман не платила вообще никаких налогов, так как единственный сбор с мусульман, так называемый закят, не брали, если в доме на момент сбора было наличными менее 20 динаров. Можно было иметь небольшой сад, 39 овец и коз, 4 верблюда и ничего с этого не платить. Такие были нормы жизни. Бесспорно, мусульманское общество в этот период достигло большой степени внутреннего равенства. Только не следует забывать, что все эти льготы оплачивали своим трудом 5-6 миллионов немусульман, крестьян, ремесленников и торговцев. Без этого демократическая сказка раннемусульманского общества не могла бы состояться. В мединское и провинциальное казначейство поступала 1/5 часть учтенной добычи, контрибуции и подати. Значительная часть этих сумм и средств присваивалась наместниками, военачальниками и предводителями племен, которые благодаря этому быстро богатели и приобретали вкус к роскоши и расточительству. В виде добычи и сверх ее арабская родовая аристократия захватывала много пленных воинов и мирных жителей, которых она обращала в рабство. Другим видом живой добычи являлись, по сути дела, неомусульмане, новые мусульмане, ставшие известными под названием Маула или Мавла, множественное число Мавали. Это были люди из коренного населения, обратившиеся в ислам. Но принятие ислама, религии завоевателей, не ставило их в равноправное положение с арабами-мусульманами. Последние, поселяясь в завоеванных странах или продолжая вести завоевательские войны, сохраняли свою родоплеменную организацию и не забывали своих старых межплеменных счетов. Местный житель, ставший мусульманином, выпадал из своей общины, но, не будучи арабом и не состояв в кровном родстве с завоевателями, он не мог стать полноправным членом какого-либо арабского рода или племени. Согласно староарабским порядкам и обычаям, сохранявшимся при наличии родоплеменной организации, он мог вступить в нее только в качестве человека, ищущего защиты и покровительства. Обычно неомусульманин, не араб, поступал под покровительство какого-либо влиятельного члена того или иного арабского племени, становился его маула, как называли раба, получившего освобождение от рабства, но продолжавшего находиться под покровительством своего бывшего господина или членов его семьи. Маула был обязан периодически подносить подарки своему господину или обслуживать его в соответствии с тем ремеслом, которым он занимался. Представители арабской родовой аристократии обычно выступали в поход, сопровождаемый толпой своих мавали, которые всесторонне обслуживали их. Эта толпа мавали состояла из ремесленников самых разнообразных специальностей и из людей свободных профессий, в том числе врачей, писцов-секретарей, астрологов и даже поэтов. Арабские правители и военачальники рассматривали всех этих людей как часть добычи, дарованной им Аллахом. Военное дело, служба в войске, арабы считали своим исключительным правом и обязанностью. Воинство ислама состояло из ополчения арабских племен. Средствами существования арабских воинов служили помимо добычи натуральные подати, доставлявшиеся местным населением в арабские военные лагеря, и денежные выдачи, поступавшие из казначейства. Существуя за счет покоренного населения, большинство арабов, поселившихся в завоеванных странах, не занимались никаким производительным трудом. К занятию земледелием арабы приступали крайне неохотно. Арабские поселенцы-земледельцы в завоеванных странах являлись очень редким исключением. Арабская родоплеменная организация предохраняла завоевателей от смешения с покоренным населением, иначе они растворились бы в его массе. Арабы предпочитали селиться в своих военных лагерях. Каждый такой лагерь представлял собой площадь в виде круга, обнесенную земляным валом. Внутрь лагеря можно было проникнуть через одни из четырех ворот, обычно расположенных по странам света. От ворот к центру лагеря шли прямые дороги, выходившие на площадь. В секторах, образованных дорогами, стояли палатки, в которых жили члены отдельных родов или мелких племен. Как и в бедуинском становище, соседство обусловливалось родством. Земляной вал являлся нововведением, позаимствованным у арабских племен, ранее находившимся на иранской и византийской службе. Так возникли города, которым суждено было играть важнейшую роль в военно-политической истории халифата. Это Басра, Куфа в Ираке, Фустат в Египте, Кайруан в Тунисе. Антисанитарные условия в военных лагерях, где арабские воины жили со своими семьями и скотом, превращали эти поселения в очаги повальных болезней. Так, например, чума причиняла арабам гораздо больший урон, чем самые кровопролитные сражения. По мере того, как халифат превращался в большую империю, разрасталась ее столица Медина. При Умаре началось благоустройство дорог паломников от Медины до Мекки. Появились оборудованные стоянки для караванов, обеспеченные водой, с навесами, защищающими от солнца. Около арабских военных лагерей с внешней стороны вала стали селиться некоторые местные жители. Их привлекала возможность легкой наживы на обслуживание арабов, располагавших огромной добычей и большими денежными средствами. Около лагерей быстро возникали слободы, населенные ремесленниками, лавочниками, менялами и люмпен-пролетариями, среди которых встречалось немало жуликов, воров и проституток. В дальнейшем на месте вала строились кирпичные стены с оборонительными сооружениями, а за ними вместо палаток возникали постоянные жилые и общественные здания. Торгово-ремесленные слободы превращались в окраины этих быстро разраставшихся населенных пунктов. Так создавались новые города, становившиеся важными экономическими, политическими и культурными центрами. Эти новые города обладали особенно притягательной силой для неомусульман, новых мусульман, покидавших свои общины в сельских местностях. В старых городах, сдавшихся арабам или взятых силой оружия, завоеватели селились в отдельных кварталах, покинутых местными жителями. Иногда арабы переселяли горожан, чтобы предоставить жилище своим воинам. В состав своих вооруженных сил арабы обычно не допускали выходцев из покоренного населения, в том числе и принявших ислам. Но арабские племена, выселившиеся за пределы Аравии еще в доисламские времена и обратившиеся в христианство под влиянием своих новых соседей, сразу же включились в военные предприятия завоевателей, прибывших из Аравии. Особенно значительную военно-политическую роль играли христианские арабские племена Сирии и Иордании в первом веке мусульманской эры. Завоеватели-мусульмане проявляли широкую веротерпимость не только к христианам и иудеям, которые в Коране названы людьми Писания, то есть божественного откровения, но и к зороастрийцам, манихеям, сабиям и другим многобожникам. Эта веротерпимость имела реальное основание. Принявшие ислам первое время иногда освобождались от подушной подати, что приводило к уменьшению податных поступлений в казну. Так что исламизация иноверческого населения в халифате была длительным процессом, который в ряде стран Арабского Востока не завершился и поныне. Огромные суммы, поступавшие из завоеванных стран в виде подати и добычи, иногда вызывали удивление у халифа Умара, который сам никогда не располагал большими средствами. Обращение пленных в рабство также являлось одним из средств обогащения арабской родовой аристократии. Увеличение числа рабов за счет коренных жителей населенных пунктов, особенно тех, которые оказывали вооруженное сопротивление завоевателям, было одним из наиболее распространенных методов установления арабского господства. Поставка рабов являлась и одним из видов податей, уплачивавшихся населением некоторых завоеванных областей. Рабы в то время, особенно в бывших византийских провинциях, играли очень важную роль в общественном производстве. Особенную активность в приобретении богатства и власти проявляли члены мекканского рода Омейя, которые в свое время вели упорную борьбу против мединской общины верующих, а затем вступили в нее на выгодных условиях. Они приобрели сильное влияние среди руководства мусульманской общины еще при жизни Мухаммеда, а после его смерти приняли деятельное участие в завоевательных походах. При Умаре представители рода Омейя получили в свое владение Сирию, а Язид, сын Абу Суфьяна, занял положение ведущего военачальника в этой стране. После его смерти во время чумы наместником Сирии стал его брат Муавия. Вот. Я вам прочитала конспект той лекции, текст, который выложен, там гораздо больше материала. Нам просто надо было вот именно посмотреть, как по подтексту посмотреть, как формировалась государства, первый этап формирования государства. Потом в дальнейшем все изменится. Значит, на следующем занятии я снова, по-видимому, мы будем работать с тем материалом, который уже, текст уже написан, так что я вам советую его заранее прочитать, потому что я буду опять давать такое вот конспективное изложение. Вот, но возможно, что уже какие-то метаисторические вещи я вам расскажу и покажу. Ну а сегодня просто посмотрим в медитации, посмотрим, что у нас получилось. Ну, поскольку речь идет о самой начальной стадии создания эгрегора, создания метакультуры, то есть практически это стадия вынашивания, то медитация у нас будет на четвертую зону сегодня. Так, единица, рео, лоу, ау, хева, геа, двойка, рео, лоу, ау, хева, геа, очень трудно идут токи, зоны, потому что как раз очень много материала, который, вот тут то, о чем я говорила, который должен быть сброшен уже на уровне единицы, двойки, очень много лишнего материала. Это материал достаточно тонкий, то есть он как бы субъективно он не рассматривается как что-то такое вот неправильное, нехорошее, но вот при такой уже достаточно серьезной и сложной работе, как вот мы сейчас делаем, это уже становится помехой. Ну, мы еще поговорим об отклонениях этого уровня и откуда они возникают, откуда они берутся, что с ними делать. Так, тройка, рео, лоу, ау, хева, геа. Очень по-разному вот идет вот как раз, вот я не случайно вначале так вот долго говорила о медитациях. Сейчас все, вот кто-то у кого-то проходит нормально, у кого-то проходит хорошо, у кого-то совсем полный затор. Но это не важно, это все дело наживное, мы с этим справимся так или иначе. Главное, не забывайте, что это сейчас медитация направлена не на индивидуальное, вот ваше какое-то, вы через себя это провели, а это именно как участие в общем процессе. На самом деле, это, еще помимо всего прочего, это вот каждая наша с вами такая медитация на занятии, по крайней мере, последние занятия последнего года, да и раньше, собственно говоря, тоже, это включение в общие процессы на разных уровнях, ну, с разной степенью плотности включения, но тем не менее вот мы об этом тоже потом еще поговорим. Так, четверка, рео, лоу, ао, хева, геа, пятерка, рео, лоу, ао, хева, геа, шестерка, рео, лоу, ао, хева, геа, семерка, рео, лоу, ао, хева, геа. Так, теперь снизу четвертая зона. Я думаю, снизу лучше пойдет. Семерка. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Шестерка. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Пятерка. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Четверка. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Тройка. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Двойка. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Единица. РЭО, ЛО, АО, ХЕВА, ГЕА. Новый пранический поток. Единица. Новый пранический поток. Двойка. Новый пранический поток. Вот здесь у нас плохо идет. Мало кто проводит. По четвертой зоне. Тройка. Новый пранический поток. Плечи. Новый пранический поток. Локти. Новый пранический поток. Ладони. Новый пранический поток. Четверка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. И из шестерки в семерку новый пранический поток. Так, и снизу, ну мы тоже сейчас возьмем в таком варианте, в более простом. Семерка новый пранический поток. Шестерка новый пранический поток. Ступни новый пранический поток. Колени новый пранический поток. Бедра новый пранический поток. Шестерка новый пранический поток. Пятерка новый пранический поток. Четверка новый пранический поток. Тройка новый пранический поток. Плечи новый пранический поток. Локти новый пранический поток. Ладони новый пранический поток. Двойка новый пранический поток. Единица новый пранический поток. И сейчас мы возьмем еще один ток, который нам нужен по этой теме, звездный ток. Он просто слышится, он так вот, он и сам идет, поэтому мы его сейчас просто так аккуратно проведем. Ток звезды Альтаир. Мы уже, по-моему, его брали, я не помню, или на занятии, или просто на консультации с кем-то я его брала. Ну, в общем, вот сейчас в данной ситуации ток для нас очень важен. Так, единица Альтаир. Так. Так, как-то мало кто хочет его брать. Или не хочет, или не может, или нету рецепторов. Ну, кто может, попробуйте. Двойка Альтаир. Человек 5 берут. Уже хорошо. Тройка Альтаир. Четверка Альтаир. пятерка Альтаир, шестерка Альтаир, семерка Альтаир. И снизу, может быть, снизу лучше пойдет, семерка Альтаир, шестерка Альтаир, пятерка Альтаир, четверка Альтаир, тройка Альтаир, двойка Альтаир, единица Альтаир. Но на самом деле этот ток взяли, ну, хоть как-то взяли те, кто когда-то, может быть, в какие-то незапамятные времена так или иначе с ним работал. Но поскольку не все, естественно, это специфические виды работы на тонком плане были, поэтому то, что если у кого-то этот ток не прошел, то не огорчайтесь, это возможно, что как бы это и не ваше. А может быть, потом то тоже возьмете, тут трудно сейчас сказать. Ну, вот, на сегодня все. Вот, к следующему разу прочитайте текст 14-й лекции, выложенной, потому что я опять буду так очень конспективно материал рассказывать. Вот. Ну, на сегодня все.